Здравствуйте. Вас приветствует Ярослав Шимов. В рамках проекта «Европа» мы поговорим об одном из не самых приятных, но, увы, широко распространенных социальных явлений – о коррупции. Кто виноват в том, что во многих странах, вплоть до вполне благополучных, довольно просто купить чиновника, полицейского, судью, мэра и даже министра? В чем культурные корни коррупции, есть ли они? И почему в некоторых странах коррупцию все-таки удалось практически свести на нет? На эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня. Одним из громких общественно-политических скандалов уходящего года в Италии, традиционно богатой такими скандалами, стало увольнение целого муниципального совета города Реджо ди Калабрия на юге страны. В начале сентября центральное правительство отправило в отставку мэра и 30 членов городского совета, заподозрив их в тотальной коррупции и тесных связях с одним из мафиозных синдикатов итальянского юга – Ндрангетой. Поводом для столь радикального решения стали сведения, полученные после ареста одного из членов почтенного собрания, чьи контакты с мафиози приобрели совсем уж скандальный характер. История с Реджо стала одной из немногих хороших новостей Меццо-Джорно, так называют южные регионы Италии. Они не только куда беднее промышленно развитого севера, но и известны разгулом коррупции и глубоким проникновением криминальных групп в структуры местной власти, от крошечных деревень до целых провинций. Ситуация, по большому счету, не меняется десятилетиями, несмотря на чехарду кабинетов в Риме. Это признало и правительство технократов во главе с Марио Монти, пытавшееся в течение года, пока оно находилось у власти, заниматься очисткой этих авгиевых конюшен, рассказывает Всеволод Гнетий.
Правительство Италии во главе с теперь уже бывшим премьером Марио Монти подготовило специальный доклад о масштабах коррупции, в котором отмечалось, что коррупция представляет собой настоящий налог, ежегодный размер которого составляет 60 миллиардов евро. А размер завышения стоимости тендеров на поставку товаров и услуг государству с тем, чтобы разница пошла на откаты чиновникам, составляет 40%. По мнению Марио Монти, коррупционная практика в Италии подрывает доверие рынков и тормозит иностранные инвестиции в экономику страны. Коррупция в Италии имеет давние корни. Достаточно вспомнить известное изречение короля Виктора Эммануила II. Есть два способа править итальянцами – с помощью штыков и с помощью коррупции. Апофеозом коррупции стал общенациональный скандал по делу о взятках политикам и незаконном финансировании политических партий, получивший название «Чистые руки» по одноименному кодовому названию расследования, в результате которого с политической арены исчезли старейшие итальянские политические партии, такие как Христианские демократы, Социалистическая партия и Социал-демократическая партия. Всего под следствием оказались тогда 1300 человек, лишь пятая часть из которых были оправданы в зале суда. 20 лет спустя ситуация в Италии, если изменилась, то в худшую сторону. Это вынуждено было признать Паоло Северино, министр юстиции в правительстве Марио Монти.
В настоящий момент Италия повторно переживает период антикоррупционной операции, которую можно назвать «Чистые руки 2», с учетом количества преступлений, связанных с коррупцией. Однако есть отличие от событий 20-летней давности. Многочисленные коррупционные преступления совершаются в период крайней политической слабости и тяжелого экономического положения страны. В момент, когда от граждан требуется самопожертвование, коррупция, связанная с присвоением государственных средств, является собой преступление неслыханной тяжести.
После расследования «Чистые руки» на политической арене Италии появились многочисленные партии, сделавшие основой своей политической программы борьбу с коррупцией. Однако, увы, ни одной из них не удалось избежать коррупции в своих собственных рядах. Националистическая Лига Севера, прошедшая в парламент на гребне народного негодования против коррумпированной политики под лозунгом «Очистим Рим от варья», вынуждена была отставить основателя партии Умберто Босси, неоднократно занимавшего министерские посты в правительстве Италии. Его сын Ренцо Босси по прозвищу Форель использовал партийную кассу как банкомат для личных целей. Антонио Ди Пьетро, судебный следователь, ведший расследование «Чистые руки», на гребне популярности оставил судебное сообщество и ушел в большую политику, основав партию «Италия ценностей», одной из заявленных целей которой должна была стать борьба с коррупцией. Винченцо Маруччо, руководитель фракции этой партии в региональном парламенте Лацио, проиграл в видеопокер 750 тысяч евро из партийной кассы. Франко Фьюрито, по прозвищу Бэтмен, другой руководитель фракции в том же региональном парламенте, от партии Сильвио Берлускони «Народ свободы», будучи обвиненным в присвоении 1 миллиона 300 тысяч евро из партийной кассы, также посажен в тюрьму в камеру предварительного заключения в ожидании суда. Следует отметить, что партийная касса в Италии формируется не за счет членских взносов, а за счет компенсации предвыборных расходов партии. Государство предоставляет каждой партии безвозвратные субсидии, пропорционально числу голосов, полученных партией на всеобщих выборах. По мнению многих итальянских политиков, борьба с коррупцией означает не только оздоровление морального климата в стране, но и реальный рост экономики. Вот что думает по этому поводу министр юстиции Италии Паоло Северино.
Эффективная борьба с коррупцией оказывает немедленное воздействие на экономику. Она позволяет достичь роста доходов, которую Всемирный банк установил на уровне 2-4% годового ВВП.
В крестовом походе против коррупции ее поддержал премьер-министр Марио Монти, приложивший немало усилий для одобрения парламентом первого в истории Италии закона о борьбе с коррупцией, который, в конце концов, был принят под давлением общественного мнения.
Нам удалось преодолеть сопротивление политических партий, несмотря на то, что с самого начала с их стороны не было большого энтузиазма по поводу антикоррупционных мер. Определенно, были отдельные области, в которых правительство хотело бы пойти дальше, и тем не менее я могу утверждать, что серьезный закон о борьбе с коррупцией является основополагающим для привлечения иностранных инвестиций в Италию и таким образом может открыть дорогу экономическому росту страны.
Коррупционеры в Италии никуда не исчезли, несмотря на принятие сурового закона. Да и не могли исчезнуть, учитывая тот факт, что в нынешнем составе итальянского парламента заседают 100 подследственных, из которых более 20 были осуждены судами первой, а некоторые и второй инстанции. Есть парламентарии с непогашенной судимостью. Так, Джузеппе Чаррапико был осужден на 7,5 лет тюремного заключения за мошенническое банкротство, а его коллега Сальваторе Шаша на 2,5 года за коррупцию. Одно из положений антикоррупционного закона касается запрета выставлять кандидатуру на парламентских выборах осужденным, в отношении которых вступил в силу окончательный приговор, а также занимать данные категории лиц министерские посты. В случае, если окончательный приговор вступает в силу после выборов или в момент исполнения обязанностей министра, то осужденный автоматически теряет место в парламенте, депутатскую неприкосновенность и слагает с себя полномочия министра. Данное положение непосредственно касается бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, уже осужденного судом первой инстанции за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Министр внутренних дел Италии Анна-Мария Кончельери с энтузиазмом прокомментировала данное положение антикоррупционного закона.
Не смогут выставлять свои кандидатуры на выборах лица, осужденные на срок свыше 2 лет заключения за преступления, представляющие повышенную опасность для общества. Среди них причастность к мафии, терроризм, вовлечение в занятие проституцией, вымогательство, коррупция. Если приговор вступает в силу во время исполнения служебных обязанностей, включая правительственные должности, осужденный подлежит немедленному увольнению с государственной службы.
3 дня спустя после этого заявления кабинет Марио Монти принужден был подать в отставку. Вот он недоверие правительству Монти вынесла парламентская фракция партии «Народ свободы» по инициативе ее лидера Сильвио Берлускони.
То, что в Италии мафия бессмертна, а коррупция неистребима, знает не только каждый зритель культового сериала 80-х годов «Спрут». Итальянская коррупция и организованная преступность – один из примеров того, как явления такого рода становятся настолько неотъемлемой частью общественной и повседневной жизни, что некоторые социологи предпочитают говорить о культуре коррупции применительно к некоторым регионам Европы, в первую очередь итальянскому югу и Балканам. Иногда это понятие распространяют и на Россию, и другие страны бывшего СССР, где коррупция и разложение государственного аппарата тоже стали одной из главных социальных проблем. Но существует ли культура коррупции на самом деле? Не является ли это понятие попыткой оправдать бессилие некоторых обществ в борьбе с собственными недугами, списать свое поражение на некие культурные особенности, против которых не попрешь? Ну, привыкли, мол, люди так жить, ничего с этим не поделаешь. Американский социолог Джон Хукер, исследовавший феномен коррупции в разных странах, пришел к выводу о том, что коррупция как таковая действительно по-разному воспринимается в обществах с неодинаковыми традициями и культурными кодами. Вот что он пишет в статье «Коррупция. Межкультурный взгляд».
Западные культуры, как правило, основаны на правилах, в то время как большинство незападных – на отношениях. Люди Запада склонны доверять системе. Люди, принадлежащие к иным культурам, доверяют скорее своим друзьям и членам семьи. Западный бизнес основан на культуре соглашения, контракта, охраняемого законодательно. В других культурах в основе бизнеса система взаимоотношений, цементируемая такими понятиями, как личная честь, семейный долг, дружба, неформальные взаимные обязательства и нежелание потерять лицо. Лояльность к друзьям в деловом поведении – качество, вызывающее подозрения на Западе, но воспринимаемое позитивно в большинстве других культур.
Характерно, что некоторые культуры, по мнению Джона Хукера, внутренне противоречивы, поскольку в них, в силу исторических обстоятельств, укоренились и непрерывно борются между собой оба подхода, то, что в русском языке принято обозначать формулами «по закону» и «по понятиям». К регионам с такими пограничными полузападными культурами социологи относят, в частности, итальянский юг, Балканы, Россию и Турцию. Итак, в точности по классику. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. К чему в таком случае глобальные рейтинги восприятия коррупции, которые каждый год публикует организация Transparency International? Ведь речь, получается, идет о явлении, взгляды на которое в разных обществах совершенно расходятся. Но не стоит спешить с выводами. Прежде всего, мздоимство и казнократство на самом деле не поощряются нигде. Как метко заметил один социолог, корень коррупции не культура, а алчность. А это качество ни в чести, ни в одной культуре. Так что дело скорее не в укорененности привычки к коррупции как таковой, а в желании или нежелании общества видеть эту проблему именно как проблему и стремиться ее решить. Скажем, Гонконг, который трудно отнести к странам с чисто западной культурой, несмотря на его прошлое британской колонии, в 70-е и 80-е годы прошлого века мало чем отличался по части коррупции от большинства стран Юго-Восточной Азии, таких как Филиппины или Индонезия. Сейчас, однако, он поднялся на почетную 14-ю строчку в рейтинге Transparency International. Причина – умелое сочетание контрольных и репрессивных мер с экономическими стимулами и сокращением бюрократии. Греческий журналист Костас Бакурис с грустью сравнивает эти достижения с ситуацией в своей стране, худшей в Евросоюзе по коррупционным показателям.
Для начала было бы неплохо объединить работу многочисленных антикоррупционных ведомств в Греции под началом одного национального координатора, напрямую подчиненного премьер-министру. Ведь, как показали недавние исследования, хотя все большее число случаев коррупции становится достоянием гласности, лишь 2% чиновников, замешанных в таких нарушениях, получают реальные дисциплинарные взыскания.
Пишет Костас Бакурис на страницах британской газеты «The Guardian». Взятка, откат, растрата – воплощенные символы общественного неравенства, бесконтрольного доступа определенной группы людей к тем благам и ресурсам, к которым большинство их сограждан доступа не имеет. Поэтому давно замечено, что коррупции больше там, где сильнее социальное расслоение и плохо работает судебная система. Ведь именно ее закон обязывает подходить одинаково ко всем гражданам, вне зависимости от их богатства и социального статуса. Отсюда другая давняя закономерность – из года в год наиболее чистыми в рейтингах коррупции оказываются страны Северной Европы, где социальное расслоение наименее сильно. Степень этого расслоения определяется индексом Джини, рассчитываемым на основе соотношения доходов наиболее бедных и самых зажиточных слоев населения. Чем выше этот показатель, тем больше неравенства в обществе. Так вот, в Швеции, Дании, Финляндии и других странах Европейского Севера индекс Джини находится в пределах от 21 до 26. Для сравнения, в США, по разным источникам, этот показатель от 38 до 40, в России от 42 до 45, в Китае почти 48, в Бразилии почти 55. Но и здесь не обходится без исключений. Так, Чехия вполне сопоставима со скандинавскими странами по уровню социального неравенства. Индекс Джини у нее самый низкий из всех стран Центральной и Восточной Европы, чуть более 25. При этом особыми успехами по части искоренения коррупции Чехия похвастаться не может. В последнем рейтинге Transparency International страна оказалась в шестом десятке, рядом с африканской Руандой. Коррупционные скандалы стали неотъемлемой частью чешского политического пейзажа и одной из причин того, что уровень доверия к большинству политических институтов резко упал. В этом году, к примеру, много шуму наделал арест Давида Рата, популярного социал-демократического политика, губернатора среднечешского края, одного из ведущих регионов страны. Рата поймали с поличным при получении крупной взятки наличными. Деньги находились в переданной чиновнику коробке из-под вина. Возможно, совпадение было случайным, но примерно в это же время на прилавках чешских магазинов появилась настольная игра под названием «Кмотров», что можно перевести как «Крестно-отцовск». Ее участники соревнуются в том, кто быстрее перекупит больше чиновников городской администрации, полицейских и судей и установит контроль над городом. О том, как чешское общество воспринимает коррупцию и каковы возможные способы борьбы с этим злом, я побеседовал с политическим комментатором чешского радио Либором Дворжиком.
Я должен сказать, что во времена социалистического государства коррупция, конечно, тоже была, но не в тех размерах, которые принесла, надо просто это признать, революция 89-го года. Тут, по всей видимости, встречаются все худшие качества социализма и все худшие качества капитализма. Просто получилось так, что мы вернулись к капитализму в период, когда эти коррупционные схемы функционируют буквально по всему миру, там за исключением Новой Зеландии или там скандинавских стран. Так что, по всей видимости, мы просто как-то попались. И самое главное, по всей видимости, сейчас политику попадают не идеалисты, как это было во времена там перелома 80-х-90-х годов, а чистые прагматики или даже циники, которые идут прямо с той целью, чтобы брать взятки.
А вот тогда посмотрим на эту тему немножко с другой стороны. С одной стороны, тема коррупции звучит всегда во время предвыборных кампаний, но если опять же посмотреть на опросы общественного мнения или просто исходя из собственного опыта общения с людьми, то тут складывается немножко иное впечатление. Коррупция как таковая не воспринимается людьми как что-то уж очень острое, то есть гораздо больше реагируют, скажем, на повышение налогов или на рост цен на электроэнергию, газ и так далее. А коррупцию воспринимают, ну, как что-то вроде явления природы, причем стандартный такой подход, что эти там наверху, ну, они всегда воруют. Но нет ли в этом такого немножко алибизма, как вы считаете? Вот есть ли действительно какая-то пропасть между этим развращенным политическим классом и чистым, несчастным, страдающим народом?
Вы знаете, там, по всей видимости, между страдающим народом и грязной политикой большой разницы нет. Дело, по всей видимости, в том, что люди очень легко привыкают к хорошему, но, с другой стороны, они тоже привыкают ко всему. Так что, может быть, это вопрос чисто психологического склада. Люди жмут плечами и говорят, ну что поделаешь, раз оно так есть, то нам, наверное, придется. С другой стороны, я должен сказать, что коррупция, особенно в чешской нормальной ежедневной жизни, чувствуется очень остро. И я думаю, что тема коррупции, она стоит иногда даже выше, чем те темы, которые вы как-то обозначили в этом вопросе.
У меня есть другая статистика, довольно тревожная. Только 44% чешских граждан думают, что демократия в Чешской Республике, вот спустя уже почти четверть века после бархатной революции, работает так, как в развитых странах Европы. И очень многие связывают это прежде всего с проблемой коррупции. То есть коррупция выглядит как угроза демократическому строю. Вот как, по вашему мнению, что нужно делать обществу, чтобы эта ситуация изменилась?
Может быть, надо просто это дурное настроение, как говорил Вацлав Гавел, сейчас нужно связывать с экономическим кризисом мировым, с довольно заметным понижением жизненного уровня, хотя это понижение не так уж страшно, как, скажем, в некоторых постсоветских странах. Большое разочарование действительно существует. Как чехи могут помочь сами себе, это очень трудно сказать, но, может быть, стоило бы процитировать академика Барцумяна, мысль, высказанная где-то в разгар или в конце даже перестройки. Нужно действительно, по всей видимости, подождать эти два, как минимум, поколения, чем все что было, изменится что-то чуть или заметно получше. Так что я думаю, что мы просто прошли пока что только половину, может быть, только треть пути. И самое главное, когда вместо Австро-Венгрии приходила самостоятельная Чехословакия, она в наследство получила что-то более, я бы сказал, разумное, более нравственное, чем то, что после полстолетия фашизма сначала и потом коммунизма получила сегодняшняя Чешская Республика.
Стремление общества отделить себя от коррумпированных правящих кругов, представить дело так, что во всем виноваты испорченные политики и чиновники – феномен, конечно, не только чешский. В каком-то смысле речь идет об алибизме, самооправдании, которое позволяет простому обывателю с удовольствием поругать за кружкой пива этих наверху, неизбежно придя к выводу о том, что они все одним миром мазаны, и сделать с этим, в общем-то, ничего нельзя. Мало кто из рассуждающих подобным образом понимает, что именно так и рождается питательная среда для коррупции. Ведь помимо элементарной алчности и плохо работающих государственных институтов, корни коррупции в отсутствии доверия. Доверие граждан к своим представителям в органах власти, к законам, к государству, а в конечном итоге к самим себе. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes. Подписаться на наши подкасты просто. Техническое руководство находится на странице проекта «Европа».